Сегодня у меня очень много материала. Я сокращала как могла, но там настолько все интересно, что, в общем... Но сегодня у нас Мухаммед-пророк будет тема. В следующий раз будет. Все равно мы за один раз с Мухаммедом не управимся. Потому что, во-первых, очень много всего, во-вторых, все очень интересно, а в-третьих, мы совершенно это ничего не знаем. Вообще, совсем не знаем. Даже совершенно... Ну, конечно, это энергетические темы очень все тяжелые, потому что и энергетически эти все места для нас совершенно чуждые, совершенно незнакомые. Вот оно все совершенно другое. Потому что даже вот в том виде, в каком вот мы сейчас знаем ислам, мусульманство, и кто даже как-то к этой религии имеет какое-то отношение, это все равно совершенно другое. Это совершенно все другое. Потому что арабы – это, вот, это другое. Татары – это потом уже совсем другое, а вот арабы – это тогда еще было совсем другое. Так что, вот. Но, тем не менее, вот будем заниматься. Ну, в общем, не знаю, мне лично очень интересно. Так, ну, значит, вот у нас Мухаммед-пророк пока что. Так, сначала я немножко расскажу про Мекку. Город Мекка в начале 7 века. То есть с Джахилием мы уже закончили, значит, мы уже вот пришли вот к самому зарождению ислама. Значит, ислам зародился в Мекке, как мы знаем. Это был самый крупный населенный пункт Хиджаза. Ну, помните, да, где она расположена была у нас. Ее окрестности были бесплодные и пустынные. Очень скудный травяной покров и чахлый кустарник могли служить кормом только для небольших стад верблюдов и маленьких отар овец. Подпочвенная вода залегала на большой глубине, колодцы встречались редко, часто вода в них сохранялась только на самом дне. Жители Мекки не имели возможности заниматься ни скотоводством, ни земледелием. Мекка возникла как остановочный пункт на древнем караванном пути благовоний у источника Зем-Зем. Этот пункт, разросшийся в большой по аравийским масштабам город, еще в древности приобретал все возрастающее религиозное значение, а вода Зем-Зема считалась священной. Издревле высевшийся у источника храм Кааба стал объектом паломничества хиджазских бедуинских племен. Вероятно, уже в древности в сезон паломничества происходил торговый обмен между мекканцами и бедуинами. По мусульманскому преданию, Кааба была воздвигнута библейским Авраамом, Ибрахимом, и его сыном Исмаилом, мифическим родоначальником северных арабов. Чтобы все купцы имели возможность совершать те обряды, которые были приняты у их племени, в Мекке были установлены соответствующие идолы – священные камни. По преданию, в период Джахилии их было 360 разных идолов для разных племен. Внутри храма Каабы находился священный черный камень, который был, скорее всего, метеоритного происхождения, хотя некоторые современные ученые считают его черным агатом. Но исследовать его ученым пока не удается, к нему никого не подпускают. Закрыто совершенно, вот, без вариантов. Мекка расположена в котловине, как сказано в Коране, в долине, не имеющей злаков. Она окружена голыми высокими холмами, которые мекканцы называли горами Джибал, а проходы между ними ущельями Шааб. В случае выпадения дождя в окрестностях по котловине стремительно несся селевой поток. Несколько раз в Мекке бывало такое сильное наводнение, что вода подмывала фундамент и размывала стены Каабы, сделанные из местного грубого камня. Город был расположен вокруг этого древнего святилища, которое еще до возникновения ислама называли домом Аллаха, а мекканцы с гордостью именовали себя соседями Аллаха. Значение Мекки как религиозного центра языческих племен Хиджаза и западного Неджда сочеталось с ее положением важного торгового пункта. Мекканцы принимали активное участие в международной транзитной торговле и вели торговый обмен с хиджазскими бедуинами. Мекка была выгодно расположена на перекрестке караванных путей, шедших из Йемена в Сирию, Палестину, Ирак и Египет. По Красному морю она была связана с Восточной Африкой. Из Йемена вывозились не только товары местного происхождения, но и предметы торгового обмена, поступавший морским путем из Индии, Китая и Африки. Торговое мореплавание по Индийскому океану и Красному морю значительно оживилось в эпоху эллинизма. Летом, пользуясь попутными юго-западными муссонами, мореплаватели отправлялись в Индию и возвращались оттуда зимой, когда эти ветры дули в северо-восточном направлении. Однако развитие непосредственных сношений по морю между Индией и Красноморскими гаванями Египта не прекратило движение караванов по древнему пути благовоний, на котором находилась Мекка. О крупных размерах мекканской караванной торговли можно судить по сведениям, содержавшихся в надежных арабских источниках. Так арабский историк Табари, жил в 839 по 923 год, это арабский историк и богослов, написавший десятитомную историю пророков и царей о странах Ближнего Востока с древности до начала X века. Так вот, Табари сообщает о караване в 2500 верблюдов. Мекканский караван, ставший причиной одного из сражений в 624 году, состоял из 1000 верблюдов. На основании суры 106 Корана можно полагать, что мекканцы снаряжали ежегодно по две большие торговые экспедиции. Они назывались рихла, зимой и летом. Первая из них отправлялась в Йемен, а другая на север, то есть в Палестину, Сирию и Египет, иногда в Ирак. Организация экспедиции ведала богатая верхушка проживавшего в Мекке племени Курейш. Участником же их мог быть любой мекканец, даже располагавший весьма ограниченными средствами. Во главе большого каравана всегда стоял кто-либо из наиболее влиятельных богачей Мекки. В период возникновения ислама начальником каравана обычно был член господствовавшего тогда рода Омейя. Большие мекканские караваны имели проводников и вооруженный конвой. Верблюдов, погонщиков и грузчиков набирали за плату среди окрестных бедуинов. Опытные проводники хорошо знали не только пути и перепутья, но и местонахождение водопоев и пастбищ для верблюдов. Начальник каравана, находившегося в пути, поддерживал связь с Меккой, время от времени посылая в нее гонца на быстроходном верблюде. Были установлены священные месяцы, в которые жители Хиджаза и Неджда совершали паломничество к Каабе, и в это время запрещалось кровопролитие, сведение кровных счетов. Мекка и ее окрестности были объявлены территорией харам, то есть священной областью, в которой нельзя было совершать убийства и насилие. В доисламской Мекке не было монетного двора, не чеканилась своя монета. В обращении находились византийские золотые монеты, сасанитское серебро и йеменские тимьярские деньги. Расчеты производились также золотым песком, поступавшим из Африки и из Йемена, где он добывался в руслах рек. Серебряные слитки тоже являлись миновой ценностью. Не только эти слитки и золотой песок, но и истертые, пробитые и обрубленные монеты принимались на вес. Наряду с торговлей в Мекке получило широкое развитие ростовщичества. Желание принять участие в прибыльной караванной торговле побуждало многих мекканцев среднего и малого достатка обращаться за судами к ростовщикам. Несмотря на высокие проценты, мекканцы могли надеяться, что они после благополучного возвращения каравана не только погасят долг ростовщику, но и попользуются торговым барышом. Постоянными крупными участниками мекканской караванной торговли были жители соседнего города Таифа, по крайней мере верхушка сопроживавшего в нем племени Сакиф. Экономические связи Мекки и Таифа были настолько тесными, что эти города называли Маккатани, то есть две или обе Мекки. Жители Таифа и его окрестности снабжали не имевших ни садов, ни огородов мекканцев фруктами и овощами. В Таифе и его окрестностях находились летние дома богатых мекканцев, где они спасались от жары. Из 10 родов, составлявших населявшую Мекку племя Курейш, господствующее положение занял род Омейя. К этому роду принадлежало большинство наиболее богатых купцов и ростовщиков, которые выделяли из своей среды начальников больших торговых караванов и пользовались преобладающим влиянием и реальной властью среди своих сограждан и тех хиджазских племен, которые экономически зависели от Мекки. Эти богатые и влиятельные мекканцы жили в домах, расположенных вокруг Каабы, в центре города, той его части, которая называлась Албадха, что значит равнина, площадь. Поэтому их выделяли из общей массы городского населения под почетным названием Курейшиты центра. Курейшитская верхушка обладала не только деньгами и товарами, но и владела обрабатываемыми землями, рабами и скотом. Так, членам рода Амейя принадлежали химы в Северном Хиджазе. В этих химах находились искусно орошаемые нивы и рощи финиковых пальм. В некоторых химах занимались разведением породистых лошадей. Ну, название хима в большинстве случаев носил небольшой оазис, в котором находился идол или святилище, почитаемое каким-либо племенем. Сюда бедуины этого племени совершали паломничество. Хима считалась заповедным священным местом, находившимся под особым покровительством божества или даже его владением. Помимо рядовых членов племени Курейш, подпавших под господство верхушки этого племени, в Мекке проживали еще ахлав, союзники. Это были пришельцы из других племен, поселившиеся в большом торговом городе на положении покровительствуемых союзников, своего рода побратимов коренного населения. Они принимали участие в торговой деятельности курейшитов и обладали вполне достаточными средствами существования. Такая же категория населения, и под тем же названием ахлав, была известна в Таифе. Наименее обеспеченной частью населения Мекки были жители окраин – завахир. Это преимущественно бедуины, бежавшие из своих племен. Среди них, вероятно, встречалось немало салуков и таридов. Их привлек большой город, в котором можно было заработать, обслуживая караванную торговлю в качестве упаковщиков вьюков, грузчиков, неквалифицированных ремесленников, самоучек-ветеринаров, пастухов, а иногда и погонщиков. Это был очень беспокойный, а частью и преступный люд. Кроме того, в Мекке проживало немало иностранцев, прибывших из соседних стран, бродячих торговцев, ремесленников, содержателей питейных заведений. Будучи христианами, иудеями или зороастрийцами, они оказывали некоторое идеологическое влияние на мекканцев и окрестных бедуинов. Мекканское племя Курейш имело такую же родоплеменную организацию, как и все племена в Аравии. Но крупные купцы, и ростовщики и рабовладельцы составляли особую группировку, известную под названием Мала. Ну, значит, на самом деле, поскольку текста у меня очень много, как вы видите, я читаю сейчас далеко не все. Поэтому я вам советую потом прочитать тот текст, который будет выложен. Он будет выложен, ну, примерно половину я вам сейчас читаю, может быть, ну, две трети. А там на самом деле много интересного и очень важного. Так, курейшитская знать считала, что свои обязанности и привилегии она получила якобы по наследству от легендарного Кусайя. Как сообщает Табари, жители Мегги вручили власть Кусайю, и он обладал властью, которой подчинялось его племя, и были у него Хиджаба, Сикая, Рифада, Надва и Лива. Значит, Хиджаба – это хранение ключей Каабы. Сикая – обязанность снабжать водой паломников, приходивших к этому храму для совершения религиозных обрядов. Рифада – сбор средств, дававшихся курейшитами на кормление неимущих паломников. Лива – знамя, кусок белой материи, который в случае начала войны с каким-нибудь племенем привязывали на конец копья, после чего его вручали военачальнику Раису. В изучаемый нами период все это было привилегией верхушки рода Амейя. Эти привилегии давали ей возможность постоянно оказывать влияние на паломников, приходивших из бедуинских кочевий и приносивших продукты скотоводства и охоты для обмена на изделия городских ремесел и на товары, привезенные из зарубежных стран. Интересное и весьма показательное явление представляли собой ахабиш. Это были африканские рабы, принадлежавшие богатым курейшитам, составлявшим мало. Последние использовали их как вооруженный конвой при караванах и как полицейскую силу в Мекке для охраны Каабы, где хранилась курейшитская казна. Для охраны Каабы и своих жилищ, которым могли угрожать беспокойные и недовольные жители мекканских окраин и неимущие паломники. Ну вот теперь, значит, немножечко мы представляем себе то место, где родился Мухаммед. Он родился в Мекке приблизительно около 570 года, ну, по нашему летоисчислению. Я вообще всегда это буду приводить по нашему летоисчислению, чтобы нам не путаться. Легенда гласит, что в ночь его рождения дворец Хосроя Анушарвана, короля Сасанидского, в Ктесифоне, заколебался в основаниях, и священный огонь персов, горевший без перерыва в течение тысячи лет, потух. Легенда. Но в Мекке, во всяком случае, об этих предзнаменованиях наступавших событий, готовых потрясти весь мир, никто и не подозревал. И одни ближайшие родственники знали, что Амина, дочь Вахба из семьи Зухра, произвела на свет ребенка, мальчика. Бедная женщина находилась в очень плачевном положении. Незадолго перед этим она вышла замуж за Абдулу из семьи Хашим, незначительного купца, который вскоре после свадьбы должен был отправиться с караваном в сирийский город Газу. Заболев на обратном пути, он принужден был остаться в Иасрибе, Медина, где и умер до рождения своего ребенка. После него осталось совсем незначительное имущество – 5 верблюдов, козье стадо, 3 козы и рабыня по имени Айман. Но этого едва хватало на самое необходимое. Вероятно, Амина отправилась со своим 6-летним сыном, потом уже впоследствии, в Иасриб. По общепринятой у арабов генеалогии, оттуда происходила родом мать умершего отца пророка. Кроме того, могло явиться личное желание у Амины посетить гроб умершего мужа, прежде чем настигнет ее смерть. Очень возможно, что болезненная женщина предчувствовала приближение конца жизни. С месяц прожила она там с мальчиком. 47 лет спустя, когда пророк переселился на постоянное жительство в Иасриб, он признал места детских игр. И Амина тоже не вернулась из своего путешествия на родину. Совсем больная прибыла она в Абва, местность между Иасрибом и Меккой. Здесь она скончалась. Когда позднее Мухаммед предпринял в 628 году паломничество в Каабу, дорога пролегала мимо могильного холма его матери. Он оросил его обильными слезами. Круглого сироту отвезла на родину рабыня Айман, прямо к его деду Муталибу. Хотя этот старец достиг уже 80-летнего возраста, он принял искреннее участие в судьбе внука. Охотно взяв ребенка к себе в дом, он держал его постоянно возле себя и всячески баловал. Но недолго пришлось маленькому Мухаммеду пользоваться нежностью деда. 2 года спустя умер старый Муталиб. Заботу о внуке передал он одному из сыновей своих, Абу-Талибу. К покойному отцу пророка этот дядя стоял особенно близко. Абу-Талиб был благородного возвышенного характера. Свои обязанности по отношению к осиротелому племяннику исполнял с редким самоотвержением. Но он был беден и обременен многочисленной семьей. Как передает сказание, он имел 2 жен и 10 детей. Поэтому ребенку пришлось самому заботиться о приискании средств к существованию. Он пас стада овец у зажиточных жителей Мекки и собирал за городом плоды и ягоды. Впоследствии сопровождал он дядю в походах против жителей соседнего города Таиф, а затем во многих путешествиях в Сирию, которые тот предпринимал в качестве купца. С первым более или менее достоверным фактом в жизни Мухаммеда встречаемся мы, когда ему было 24 года от роду. В это время по недостатку личных средств он не мог вести самостоятельных занятий и находился на службе у одной богатой купеческой вдовы по имени Хадиджа. В доисламский период положение женщин в Аравии было далеко не так ограничено, как впоследствии, и как обрисовывалось в настоящее время на востоке у Магометана. Хадиджа, хотя отец ее Хувейлид был еще в живых, продолжала в своем собственном доме вести дела обоих покойных мужей своих, которых она не так давно потеряла. Только необходимые дальние поездки предоставляла она своему управляющему. Время от времени он должен был совершать их с ее вьючными верблюдами, примыкая к караванам Мекки, отправлявшимся в Южную Аравию или в Сирию. Как кажется, Мухаммед не сразу занял этот почетный пост. Вначале он довольствовался должностью погонщика верблюдов. Так или иначе, на службе у вдовы ездил он на юг. Быть может быть, даже и в Бостру, главную крепость византийскую в стране Восточного Иордана. Это место было значительным пунктом торговли хлебом и часто посещалось арабскими купцами. Но вскоре отношение его к хозяйке совершенно изменилось. Хадидже было тогда 39 лет. Имела она троих детей от своих покойных двух мужей. Ну, о них, собственно, ничего дальше не известно. Но, по-видимому, не прочь была вдова выйти снова замуж. Как гласит предание, у нее не было недостатка в женихах. И ничего мудреного. Была она женщина состоятельная и, невзирая на свои годы, достаточно привлекательной по наружности. Но непреодолимое влечение тянуло ее к Мухаммеду. 24 лет он поражал ее и не раз своими своеобразными дарованиями. Одним словом, как говорит один остроумный писатель, это был весьма интересный молодой человек. Но, как известно, влечение женщин зрелых лет к несравненно более молодым мужчинам – не редкость. Поэтому можно и без основания предположить, что Мухаммеду было сделано предложение, влюбленное Хадиджой, через посредство третьего лица, и он принял его скорее из корыстолюбия. Хотя следует при этом заметить, что каждый настоящий араб того времени едва ли находил в этом что-нибудь несообразное. Вначале, конечно, сразу возникли препятствия со стороны ближайших родственников Хадиджи, в особенности ее отца Хувейлида, согласие которого требовалось ради приличия и существовавшего обычая. Понадобилось напоить старика, чтобы выманить у него это согласие. Но когда он пришел в сознание, то, понятно, озлобился, негодуя на то, что его так ловко провели. Остальные члены семьи из колена Бену Асад еще сильнее негодовали. Их родственница своим браком с молодым человеком, не имевшим ни имущества, ни положения, окончательно их одурачила. Между ними и родственниками Мухаммеда, которые, естественно, считали себя обязанными постоять за него, чуть не дошло до открытой схватки. Но Хувейлид побоялся скандала, и вскоре наступило общее согласие. Для Мухаммеда настали счастливые дни. Невзирая на годы Хадиджи, брак благословен был рождением шести детей. Двух сыновей, которые умерли младенцами, и четырех дочерей. Зейнаб, Рукая, Ум-Кулсум и Фатимы. Но дочери выросли, и старшая уже была замужем, когда он выступил открыто как пророк. Конечно, потеря сыновей была для него очень тяжелой. По смерти мальчиков он оставался лишенным мужского наследника. Лишь одно это в те времена доставляло отцу семейства почет и сохраняло за ним всеобщее уважение. Между тем, как девушки, ничего не доставлявшие роду и не могшие позаботиться о стареющем отце, были обыкновенно более чем нелюбимы в семье. Поэтому позже случалось не раз слышать Мухаммеду от неприятелей его проповеди, что дом его лишен наследников. Тем не менее, никогда нельзя было упрекнуть пророка ни в чем по отношению исполнения им обязанностей к жене и к дочерям. Все время, пока жила Хадиджа, он ни разу не подумал взять себе вторую жену, рядом со стареющей первой. И это было не потому, что он находился в зависимости от ее состояния. До последних минут ее жизни он относился к ней с величайшей любовью и уважением. За верность и уважение она отплачивала нежную заботливостью, которая позднее, когда он выступил на широкую арену пророка, неоднократно спасала его от гибели. К этой, в общем-то, счастливой семейной жизни присоединились и благоприятные внешние обстоятельства, которые вдвойне сделали жизнь Мухаммеда счастливой после стольких испытанных им в юности лишений. По-прежнему продолжал он заведовать делами своей жены. Проходили годы, и наружно не приносили ему никаких особенно выдающихся испытаний. Но внутри этого человека назревало что-то великое, чего все окружающие даже и не подозревали. Конечно, прежде чем стать пророком нового учения, он разделял религиозные воззрения своих земляков. Понятия их о божественном и в старину были довольно скудны, а ко времени появления пророка почти совершенно изгладились. Это была смесь тотемизма, фетишизма и идолопоклонства, к которому примешивались, по крайней мере в Южной Аравии и Хиджазе, воспоминания о представлениях и наименованиях божеств древневавилонских, а может быть и древнеизраильских. Кроме того, у каждого племени существовал свой собственный идол, а рядом с ним также и фетиш, или же святая местность, дерево, родник или что-то подобное, что мало-помалу становилось само по себе предметом почитания. В некоторых местностях, прежде всего в Мекке, доходило до самого беспринципного синкретизма. Мекканцы охотно присоединяли к своим собственным идолам соседних племен, даже совершенно чуждых. При этом внутреннее содержание, которое первоначально приписывали почитатели отдельным божествам, большую частью исчезало, и культ древних предметов почитания продолжался только из-за привязанности к наследственной привычке отцов. О религиозном же содержании богослужения почти нигде уже не осталось ни следа. Поэтому значение еще сохранившихся обрядов, в особенности великих празднеств весенних в Мекке, ко времени Мухаммеда было почти совершенно забыто. Интерес жителей Мекки так крепко за них держаться зависел главным образом от купеческих интересов. Это в Мекке. Иначе обстояло дело в некоторых пограничных полосах и в части Южной Аравии. Среди древнего сабейского населения страны, по крайней мере, насколько можно судить по найденным на храмах и дворцах надписям, существовал живой и могучий религиозный интерес. Выражение его, конечно, вылилось в довольно стереотипной форме, ибо среди потянувшихся к северу племен понятие культа, как кажется, довольно быстро испарилось. Однако еще за сотню лет перед Мухаммедом заметно было течение сильного религиозного потока, переносимого древнейшими жителями на соседние страны. В Йемене и Сане большие успехи одержало иудейство. В другой части страны, Ниджране, встречалось христианское народонаселение, которое с большой цепкостью держалось за свою религию и не желало отказаться от нее даже после Мухаммеда. Доходило до того, что при халифе Омаре, тоже позже, они вынуждены были из-за религии выселиться. В северном Хиджазе иудеи, рассеянные среди арабов и измаильтян, много способствовали благодаря неуклонности своей в исповедании веры предков, прививки среди окрестных жителей понятия религии откровения. Возле них, в этих же северных странах до самого Евфрата, встречались разбросанными группами христиане, почти все принадлежавшие к неопределенным сектам, по преимуществу гностикам. Я на прошлой лекции немножко про это говорила. Поэтому тот, кто в качестве купца Мекки был в состоянии отправляться то на юг границам Йемена, стоявшим миль на 50, то в города Сирии, втрое отдаленнее, не мог не обратить внимания на нравы и обычаи, равно как и на некоторые учреждения и воззрения иноземцев. В самой Мекке проживали, хотя и не постоянно, по разным торговым обстоятельствам, иудеи. Появлялись также временами христианские сектанты и анахареты, издавна рассеянные по северной части Аравии. Бродили они же по всему полуострову в виде рабов, христиан из Эфиопии. Все они обладали большей частью слишком поверхностным знанием собственной своей религии, а в течение долголетней жизни среди язычников многое перезабыли. Но все же, как-никак, должно было у них остаться хотя бы элементарное противоположение между монотеизмом и многобожием. До 40-летнего возраста ничего особенного, что могло бы нарушить внутренний покой, с Мухаммедом не происходило. Он уже успел выдать замуж одну из старших дочерей, вторую, красавицу Рукаю, за одного из двоюродных братьев ее. Общественные отношения его становились все благоприятнее, и он занял между своими согражданами положение довольно почтенное. Однако, несмотря на все, расположение его духа постепенно все более и более омрачалось. Он не чувствовал себя счастливым. Природное меланхолическое настроение принимало мало-помалу зловещий мрачный оттенок. Зачастую он надолго углублялся в пустынный лабиринт скал, окружавших родной город со всех сторон. Из позднейших его проповедей, в том виде, как они сохранились в Коране, мы можем отчасти догадываться, какие мысли роились тогда в его голове и обременяли его сердце. О том, что поклонение единоземцев идолам есть и заблуждение, и грех перед единым истинным Богом, знал он уже давно. Страшный суд, о котором рассказывали ему христианские его друзья, должен был, конечно, пожрать этих безбожников. Что же предстояло ему самому, чтобы уклониться от подобной судьбы? Со страхом вопрошал он: «Господи, что же мне делать, дабы спастись?» Для его жаждущей истины души потрясение было слишком глубоко, и тем еще глубже, что некоторые религиозные понятия, которые он успел выпытать от своих друзей, стояли в его уме особняком, без всякой связи. Сам же он, по нашим нынешним понятиям, был человек совершенно необразованный, не способный к логическому обоснованию отвлеченных идей и ясного понимания всего этого даже для себя лично. Обуреваемый подобными сомнениями, блуждал он, так рассказывают, однажды в месяце Рамадане по своему обыкновению к северу от Мекки, в пересеченной отрогами гор местности. В центре ландшафта возвышалась гора Хира, а у ее подножия зияла пещера, его любимое место. Терзаемый неотступными мыслями, он впал в беспокойную дрему. Позже он рассказывал: «Тогда охватило меня во сне смутное ощущение, как будто некто приблизился ко мне и сказал: „Читай“. Я же ему ответил: „Нет, не могу“. Затем тот же некто снова сдавил меня так, что я думал, что умираю, и повторил снова: „Читай“. И опять я отказался, и снова меня сдавило. Я услышал явственно: „Читай, во имя Господа твоего, творящего, сотворившего человека из кровяного комочка, читай. Господь твой ведь всемилосерд. Он даровал знания посредством пишущей тростинки. Он научил человека тому, чего он не знал. Тогда я прочел сие. И затем видение исчезло, и я проснулся. И было мне, как бы слова сии были начертаны на моем сердце“». Видение это произвело на Мухаммеда действие поражающее, можно сказать, уничтожающее. Словно одержимый появился он перед Хадиджой в наивысшем возбуждении. Как умело успокаивала она его, а тем временем послала за бараком, с которым и прежде муж ее не раз беседовал о различных высоких предметах. Когда передала она о случившемся, приглашенный произнес: «Если это так, о Хадиджа, Дух Святой снизошел на него. Тот самый, которому благоугодно было явиться Моисею. Стало быть, он пророк народа нашего». На время Мухаммед успокоился. Но следовало ждать повторения явлений через некоторый промежуток времени. И опять вернулись сомнения с двойной устрашающей силой, приводя несчастного чуть не в отчаяние. И зашагал он без перерыва снова и снова по окружающим горам. И часто приходила ему на ум мысль: как бы хорошо броситься вниз с этих крутых скал и отрешиться раз навсегда от ужаса, который заволакивал его мозг. И вот в одну из этих минут осветила его небесная ясность. Явление свыше, без слов, но всеподавляющее. Оно исполнило его сердце давно желанным сознанием. Но одновременно он почувствовал головокружение. Потрясаемый как бы лихорадочную дрожью, спешит он домой. «Закутайте меня», — взывает он к своим, — «свершилось». И, охваченный сильным нервным потрясением, он слышит следующие слова. Они в Коране приводятся в 74-й суре. «О ты, закутанный, встань! Зову тебя истинно так! Господа своего да славь его! Одежды твои да очисть их! От нечистоты да беги! Не будь добр ради корыстных целей, и Господа твоего чти неизменно». С этих самых пор откровения шли одно за другим, постоянно, и отныне он был уверен в своем деле. Из этих откровений и стал впоследствии складываться Коран. Но о Коране мы еще поговорим позже. Небесные явления, которые окончательно вдохнули в него сознание божественности его послания, повторялись и позднее. А между тем, за пересказ их, жители Мекки укоряли его во лжи. Он сам описывает это следующим образом, сура 53. «Не иное, что это было, как небесное откровение. оно даровано ему, вашему земляку, сил всемогущим, и вознесся он, будучи в высшей сфере небес. Затем стал приближаться и опускался, пока не остановился в отдалении двойного полета стрелы или еще несколько ближе. И он открыл своему рабу божественное откровение. Не солгало сердце, что видело. Разве вы осмелитесь оспаривать хотя бы что-либо из того, что он видел? И вот еще раз видел он его спускающегося до дерева сидра окраины, при котором сад пребывания. Как вдруг дерево покрылось прикрытием, это не было обманом глаз, и оно не ускользнуло от его зрения. Истинно говорю вам, тогда он узрел из чудес Господних величайшее. Пророки, значит, о пророках. Пророки и до этого появлялись среди семитов, как мы знаем, среди иудеев. Половина Ветхого Завета – это книги пророков. Но ни про кого из них не было известно, что у него случались какие-нибудь нервные припадки. Мухаммед же при получении откровения впадал в транс, который сопровождался настоящим эпилептическим припадком. Но и при этом он оставался человеком совершенно вменяемым, и даже в нормальном состоянии дело его представлялось ему во всей полноте и ясности. Почему, собственно говоря, была такая разница? Израильские пророки действовали в своей эгрегориальной среде. Их сознание было настроено на ту информацию, которую они получали. И самое главное, пророк вступает во взаимодействие с определенными сущностями и иерархиями, которые, собственно говоря, ему диктуют. Пророк получает информацию, собственно, проводник. И израильским пророкам эти сущности и иерархии были хорошо знакомы. Эти пророки как бы длинным путем проходили от Саула, пока они не достигли второго Исаии. Вот посмотрите в Библии, там ровно половина оглавления Библии – это книги пророков. Пророка такого, пророка такого, пророка такого. То есть в религиозном эгрегоре, израильском, иудейском, были наработаны определенные каналы связи, и пророки умели ими пользоваться. Ну, то есть пророк на самом деле является связующим звеном между тем и этим миром. И изучение Писания и молитвенные практики подготавливали душу и тело израильских пророков. Ну, хотя, конечно, судьбы всех пророков были нелегкими, и тоже это все в Библии об этом во всем есть. Но, тем не менее, там как бы это была ситуация такая совершенно, так сказать, вот уже наработанная, проработанная. Мухаммед же был в одно и то же время и последний, и первый пророк своего народа. Для Мухаммеда все было вновь. Он прокладывал на тонком плане принципиально новые пути, на принципиально новых энергиях, и его сознание, и его тела, все тела, и физическое в том числе, испытывали огромное, подчас невыносимое напряжение. Но и задачи, которые перед ним стояли, были совершенно другими, совершенно не такими, как перед иудейскими пророками. Собственно говоря, с него, с Мухаммеда, начиналось построение тела арабской метакультуры. Ну, об ее предназначениях и основных задачах мы будем говорить в следующий раз. Аллах, единое верховное божество арабской метакультуры, сделал Мухаммеда своим доверенным лицом, чтобы сообщать свою волю народу. На это указывают достаточно определенно слова второго откровения. «Встань, зову тебя истинно так». Влияние и личности пророка благодаря последнему видению возросло необычайно и немедленно отразилось на окружающих его. Вся семья, один из ближайших его друзей, тотчас же уверовали в божественность посланничества и подчинились его духовному руководству. Кроме жены и дочерей, это были оба им усыновленные Али и Зейд. Но первый из них еще был слишком мал, чтобы, что же касается еще одного Варака, то к этому времени его уже не было в живых. Присоединился также Абу-Бекр, зажиточный, всеми почитаемый купец из семьи Бену-Тейм, многие годы находившийся с Мухаммедом в тесной дружбе. Как рассказывают, был он 2 годами моложе пророка, человек спокойный и умный, при этом прямой и надежный, кроткий и добродушный, но когда требовалось обстоятельствами, неуклонно твердый. Это была как раз подходящая личность, чтобы стоять возле Мухаммеда, нравом мелохоличного, легко воспламеняющегося, но также приходящего в уныние. А потом, зачастую в делах житейских, пророк выказывал всю неустойчивость своей натуры. Ему нужен был такой помощник. Он предохранял его от преждевременного падения, помогал ему в осуществлении трудной задачи. Дружба эта в высокой степени возвысила нравственный облик Мухаммеда в глазах всех. Этот человек, к тому же, беззаветно верил в учителя. Не связанный никакими интересами, ни родственными отношениями, в течение всей с ним своей жизни он ни разу не усомнился в чистоте его побуждений, неуклонно верил в истину божественного посланничества, и даже тогда, когда ближайшие родственники приходили иногда в недоумение, он повиновался безусловно. Посредничество Абу-Бекра доставило Мухаммеду еще несколько верующих, которые в истории ислама сыграли немаловажную роль. Но, видимо, все они тогда были почти дети, совсем молодые, а предание впоследствии утверждает, понятно устами потомков, что эти предки принадлежали к первым последователям пророка. По тогдашним арабским понятиям Мухаммед счел своей обязанностью обратиться прежде всего к своей собственной семье, ну, в самом широком смысле, то есть к своим дядям и двоюродным братьям и вообще ко всем родственникам рода Хашим. Поэтому он собрал их всех и изложил перед ними свое учение. Но в их глазах он был такой же, как и всякий другой член семьи. Иначе курейшиты и не могли рассуждать. Дядя его Абу-Лахаб, ожидавший сообщения о каком-нибудь серьезном купеческом предприятии, даже вспылил и крикнул сердито: «Черт бы тебя побрал! Неужели затем только нас и позвал?» С явными знаками неудовольствия семья разошлась. Число первых последователей доходило, как говорят, до 43. При этом следует заметить, что большая часть маленькой общины состояла из бедняков и рабов. Понятно, что они более других прислушивались к проповеди о гневе Божьем на их мекканских господ и о воздаянии на том свете. Зажиточным же было очень хорошо и здесь. Это обстоятельство сделало еще более несимпатичным все движение в глазах почтенного сословия. А когда продолжающееся равнодушие к новому учению разожгло пророка заговорить более страстным языком, то дошло наконец до открытой вражды. Дурия терпеть было невозможно. Однако неудобного фантазера не так-то легко было попросту устранить. Все еще стоял он под покровительством своего дяди Абу-Талиба, хоть и бедного, но всеми уважаемого человека. А тот жизнь был готов положить, чтобы защитить Мухаммеда от всякого нападения. Да и сцепиться-то с Абу-Талибом было не так-то просто. Вся семья Хашим, как она взбунтуется, хотя и слышать не хотела про дурашество Мухаммеда. Но за каждое оскорбление чести семья ответит, понятно, междоусобной войной. То же самое можно было ожидать и от остальных семей, имевших последователей в новой партии. Поэтому приходилось волей-неволей не задирать свободных людей, в особенности за таких, которые в материальном отношении не находились в зависимости от своих более богатых свойственников. Пока довольствовались одной руганью да насмешками из-за угла, а то при случае затевалась и легкая драка. Но рабам, состоявшим по отношению к своим господам в положении бесправных, пришлось плохо. С ними стали обходиться не только скверно, но и нередко подвергали мучительным истязаниям, в случае, когда они упорно отказывались поносить Мухаммеда или же порывались открыто не признавать старых богов. Абу-Бекр по собственному побуждению употребил часть своего имущества на выкуп некоторого числа особенно угнетаемых. Другим рабам внушил пророк, чтобы они, сохраняя в душе истинное верование, исполняли наружно предъявляемые им господами требования в избежание дальнейших мук. В числе выкупленных был один эфиоп по имени Билаль. Позднее, благодаря своему язычному голосу, он был сделан первым призывником на молитву, муэдзином правоверных. Малозначительность успеха не помешала Мухаммеду ревностно продолжать свою проповедь. То в отдельной беседе искал он случай укрепить веру того или другого, то громко возвещал откровения, ему преподанные более широкому кругу своих слушателей. Большинство этих вдохновенных речей, если не все, дошли до нас. они образуют единственное, действительно подлинное свидетельство первых начал ислама. Все, что случалось с ним в течение дня, составляло естественное содержание ночных размышлений. Ревностно выстаивая на молитве и усердно бодрствуя, он быстро переходил от полной истомы и упадка сил к наивысшей степени возбуждения, воспринимая попутно одно за другим все впечатления пережитого и борьбы. То чудятся ему небесные звуки, несущие ему утешение в претерпенных им неудачах и поражениях, вознаграждавшие его старицей за те насмешки и ругательства, которыми осыпали его постоянно курейшиты. То начинает он цитировать, разнообразя все новыми и новыми оборотами короткие периоды, составляющие содержание истинного учения, то грозит своим противникам гибелью мира и страшным судом. Или же тут же умоляет верующих выдержать стойко, чтобы со временем обрести высокую награду за свою верность, то снова советует им благодарить за те дары, которыми ежедневно отделяется человечество свыше. Себя самого, как пророка, он нисколько не щадит, лишь только заметит, что заслужил порицание или чего-либо не предусмотрел. В короткой суре 80 строго порицает он себя за то, что однажды грубо отстранил одного бедняка-слепца, который помешал, имея потребность в духовной беседе, его разговору с богатым и гордым главой знатной семьи Махзум. Еще одно доказательство, как честно относился Мухаммед тогда к истине, ради нее не щадя даже самого себя. Соответственно, содержимому первого откровения, где ему велели читать, соответственно, содержимому первого откровения его назвали чтением, по-арабски Куран, что, кроме того, понимается как громкое чтение перед общиной, точно так же передача, декламация. Слово это перенесено было потом и на весь сборник, содержащий все чтения в совокупности. И под словом «Аль-Куран» – чтение, отсюда «Аль-Коран» – принимается теперь, безусловно, последнее значение. В том виде, в каком сохранились они и по наше время, собраны все они были, все эти чтения, были собраны по приказанию третьего халифа Османа, это позже. Ну, о редакции будет речь впереди. В этом сборнике «Куран», «Коран» помещены были подлинные речи пророка, которые считал он за божественное откровение. Переданы они с величайшей точностью. Но при сведении в одно, часто очень коротеньких отдельных Коранов, не было обращено никакого внимания на порядки хронологические и предметные. Так что редкий из них оказался нетронутым сам по себе, без смешения с другими. Даже в самую раннюю эпоху имели обыкновение соединять в одно целое многие Кораны, в особенности одинакового стихосложения, хотя первоначально они ничего не имели общего друг с другом. В конце концов получилось нечто целое, состоящее из сур, то есть отделов. Все они, если не принимать в расчет первые, предназначенные для ежедневной молитвы, Магометан, распределены чисто по внешнему виду, по длине их. Таким образом, Коран представляется нам в виде хаотической кучи отрывков, не имеющих связи, так что почти невозможно толком прочесть подряд хотя бы одну страницу. К тому же, благодаря извращенному распределению порядка сур по их длине, почти две трети целого загромождены вначале исключительно только скучными действительно декламациями против иудеев, а также подробностями ритуала и политических предписаний закона, хотя и очень ценных с научной точки зрения. Между тем, короткие, действительно прекрасные и, во всяком случае, патетические суры, относящиеся к древнейшей мекканской эпохе, стоят совершенно особняком в конце. Редкому читателю Запада удается до них пробиться. Вот. Ну, я тут вот в тексте приведу примеры. Рифмованная проза, которой был написан весь Коран, употреблялась Мухаммедом не первым. Хотя у арабов в древние времена не существовало правильного богослужения, но у всех племен встречались люди, исполнявшие нечто вроде обязанностей жреца. Называли их кахин, слово позаимствовано от иудеев. По брошенной на удачу стреле или же полету птиц предвещали они суеверным бедуинам в туманных присказках, при этом пользовались коротенькими в виде стихов, но не строго размеренных, связанными периодами, подобными приведенными выше. Мухаммед не обладал столь широко распространенной между арабами способностью импровизировать стихами, поэтому его непосредственные короткие вдохновения, естественно, выливались в виде рифмованной прозы оракула. Сначала происходило это как бы без его ведома, далее продолжал он подделываться под этот тон намеренно. Затем происходили постепенно некоторые виды изменения, которые в конце концов исказили форму до неузнаваемости. Заметное ослабление фантазии, постоянно увеличивающееся сухость содержания повлияли главным образом на удлинение отдельных периодов. Размер стиха чувствовался все слабее и слабее. Дошло до того, что едва можно было подметить ритм, и проповеди его позднейшие почти перестают отличаться от обыкновенной прозы. Вот самая существенная разница между сурами ранними мединскими и старейшими мекканскими. Догматическое содержание древнейших частей Корана весьма несложное. Существует одно божество – Аллах, Господь. Он сотворил мир и его поддерживает. Ему одному подобает поклоняться, следует отречься от всякого идолопочитания. Мухаммед – его пророк, ему поручено предостеречь людей и возвестить им, что наступит восстание из мертвых и страшный суд, на котором каждому воздастся по заслугам. Кроме исповедания истинной веры, главнейшие обязанности человека – молитва в определенные сроки, честное отношение к ближнему и милостыня бедным. Но очевидно, что эти основные законы, не принимая в расчет божественного посланничества Мухаммеда, признаются как иудеями, так и христианами. Поэтому он не заявляет никакой претензии, что вносит нечто новое. Он только напоминатель, дабы обратились снова к старой забытой истине. И в те времена не чувствует еще себя ни в чем отделенным от остальных, исповедовавших монотеизм. Лишь позднее, познакомившись ближе с христианским, а особенно иудейским учением, он приметил, что у них не встречается решительно никакого намека на божественность его посланничества. Только тогда он вступил с ними в открытую борьбу. Пока же ему приходилось иметь дело только с неверующими жителями Мекки. Стоявшие в первых рядах его противники принадлежали к известному роду махзумитов. Таковым же был Абу Суфьян из рода Омейи. Позже он выступает главным врагом пророка. Кроме всевозможного вреда, который только можно было нанести членам маленькой общины, не ставя ребром вопрос о внешней безопасности, мекканские аристократы старались всячески дискредитировать самого пророка, крича, что его учение – бред пустой фантазии малоискусного поэта, а то, пожалуй, и лжеца. Другие притязанию на божественность его посланничества противопоставляли утверждение, что все им излагаемое не новость, чего он, впрочем, никогда и не оспаривал. Все это в совокупности ставило его в безвыходное положение. От него требовали чудес, как доказательств его божественной миссии. В беспрестанной борьбе с врагами речь его становится все горячее, он заносится. Описывает в ярких красках ужас страшного суда, рисует муки ада, которые ждут ненавистников Бога, и живописует утехи райского сада, ждущие верующих. Картина его становится все подробнее и понятно, чем далее все чувственно грубее. А когда противники насмешливо спрашивают его, когда же наступит так часто возвещаемый ужасный час страшного суда, Мухаммед в первое время предполагал скорое его наступление. Он поневоле отсылал их к Богу, которому одному известна сия тайна. На требование чудес и на сомнения, высказываемые некоторыми о возможности телесного воскрешения, он предлагал почерпнуть доказательства величия Божия в чудном строении природы, в особенности же таинственного возникновения человека. Понятно, все это дело его помогало немного. Утеснения продолжались своим чередом. А то обстоятельство, что Мухаммед собирал своих приближенных в доме Аркама, одного из первых им обращенных, где сходились они в определенное время на общую молитву, а еще более его страстная охота затевать религиозные прения со всяким встречным, им же чаще всего завлеченным, выводила из терпения неверующих и подавала повод ко многим бесчинствам. Поэтому медленное возрастание маленькой общины мало-помалу совсем прекратилось. Некоторые, не вполне твердые в вере, отпали снова от Мухаммеда, убоявшись насмешек земляков или не желая раздражать недовольство сильных. Новое учение действительно не могло иметь последователями полуубежденных или же равнодушных. С самого начала ясно обозначились в откровениях Мухаммеда требования, чтобы человек, безусловно, телом и душой предался и следовал заветам Бога. Отбросив в сторону всякую заботу о своих собственных интересах или самостоятельной воле, должен правоверный отдаться исполнению велений Всевышнего. Точное определение понятия, с которым араб связывает значение слова «ислам», есть преданность, безусловная покорность. Поэтому ислам носит название веры, которая требует, более чем всякая другая, беззаветной преданности человека Богу. Такой верующий, исповедующий подобную преданность, получает почетное название муслима, предавшегося. Воля Божия возвещается ему не по его собственному побуждению, а исключительно согласно предписаниям пророка, подобно тому, как солдат исполняет волю своего начальника через посредство командных слов своего командира. Подобное воззрение стояло на самом деле вразрез с природой араба. Издавна привык он не обращать никакого внимания ни на чью волю, кроме своей. Опасность для маленькой кучки верующих тем более становилась грозной, что начиналось уже распадение общины. Следует обратить внимание, что в первой стадии развития ислама особенно заметно христианское влияние, и Мухаммед явно искал поддержку и у них. Около 100 лет тому назад христиане эфиопы старались утвердить в Южной Аравии свою политику и религию. Был момент, когда предполагалось, что и Мекка не избежит последствий этой борьбы. Но с тех пор прошло 45 лет, и давно уже возобновились снова дружеские отношения между Абиссинией и арабским главным торговым городом. Отсюда можно было в несколько дней через Красное море достигнуть страны Наджаша, управляемой эфиопским царем. Так как Мухаммед держался еще того понятия, что откровения его по содержанию совершенно сходны с теми, которые Бог преподал людям через посредство Моисея и Христа, а ныне для распространения их среди арабов призван он, поэтому он смотрел, собственно, на абиссинцев, как на своих единоверцев. Вот почему полагал он возможным отправить туда тех из своих приверженцев, которых желательно было избавить от притеснения аристократов Мекки. И вот в 16 году было предпринято первое переселение правоверных в Эфиопию. Вначале, чтобы лучше разузнать порядки чужой страны, отправилась маленькая группа из 11 человек. Одновременно пророку, глубоко страдавшему и в этом тяжелом положении находящемуся в сильном возбуждении, пришло в голову попытаться прийти к какому-либо соглашению с земляками, прежде чем окончательно решиться на такое рискованное ослабление общины, как выселение большими толпами правоверных. Ему показалось возможным признать туземных богов по отношению к Аллаху, господину Каабы, за ангелов, за некоторый род промежуточной инстанции между Творцом и людьми. По его позднейшим соображениям, мысль эта вдохнул ему сатана, сильно встревоженный его проповедью и давно высматривавший случай подготовить посланнику Божию западню. Ему удалось действительно обмануть пророка. Нашептывание злого духа он принял было за подлинные слова Божии. Господь допустил, вероятно, в наказание за его маловерие, благодаря которому пророк с некоторого времени стал думать о примирении с неверующими. Случилось это так. Однажды Мухаммед перед Каабой, находившийся недалеке от дома Аркама, возвестил в связи с одним из его Коранов. «Хорошо ли вы поразмыслили о Лате и Узе и третьей между ними Манате?» Это божества, идолы, которые находились в Каабе. «Да, они подобны благородным лебедям, и действительно на их заступничество можно надеяться». Присутствующие при этом курейшиты, искавшие по своему обыкновению всякого случая высмеять и опорочить пророка, услышав подобный оборот, были изумлены и вместе с тем обрадованы. Когда оратор заключил дальнейшую свою проповедь словами «Подите жениться перед Аллахом и служите Ему», все собрание, как один человек, повиновалось приказанию. Но едва успел Мухаммед вернуться домой, как появился пред ним ангел Гавриил и преподал резкий выговор за его легкомыслие, благодаря которому он впал в сети, расставленные сатаной. Глубоко потрясенный пророк, не откладывая, созвал на следующий день новое собрание. Снова прочел он на нем тот же самый Коран, но уже в истинном изложении. «Правильно ли вы размышляете о Лате, Уэзе и Манате, третий между ними? Неужели же, когда у вас дети мужского пола, у него женского, у Аллаха имеется в виду? Ведь это же невозможное распределение». Услыша это, мекканцы, естественно, разолились еще пуще и отвернулись окончательно от него. Преследование правоверных началось снова, но еще более жестокое, чем прежде. Мухаммед мог спокойно сознаваться в заблуждениях, в которые иногда впадал, так как в продолжении всей своей жизни он никогда не заявлял притязания на непогрешимость, равно как и на безошибочность, за исключением случаев, когда говорил сознательно о делах веры. Мимолетное признание древних богов произошло в виде некоторого рода попытки войти в соглашение с аристократами Мекки. Этой уступкой рассчитывал он, влияние его сильно возрастет. И тогда при помощи постоянного и твердого напоминания об Аллахе, надеялся он, постепенно уйдет на задний план греховное почитание идолов. С другой стороны, противникам его хотелось остановить дерзкие нападки на освященные традиции предания общественной жизни. Взамен они готовы были, вместе с разными другими божествами, оказывать в известных случаях богопочитание и Аллаху. По их понятиям, они немного уступали, соглашаясь принять новую веру пророка, лишь бы он всенародно возвестил свою готовность вернуться к вере отцов в какой угодно форме. Но ясное представление полной невозможности соглашения должно было в самое короткое время проявиться. Мухаммед вынужден был сознаться, что обманчивую, а по его воззрениям, самим сатаной внушенную надежду следовало оставить. Открытое сознание в сделанной им ошибке приносит ему, конечно, много чести, но положение его все-таки значительно ухудшилось. Стало ясным как день, что его притязания на роль провозвестника божеской истины были неосновательны. Неприятели неустанно обличали его в противоречиях, которые удавалось им находить в его страстных речах. Озлобленные неудачей соглашения и продолжавшимся непреклонным упрямством того, которого почитали увлеченным обманщиком, они с удвоенной энергией принялись гнать последователей ислама. Только что вернувшиеся из Абиссинии должны были снова потянуться в обратный путь. За ними последовали мало-помалу маленькими группами и многие другие, особенно когда узнали, что Надшаш оказывает благорасположение к арабским почитателям Аллаха. В общем счетом бежало туда 101 человек, между ними 83 мужчины. В числе их был и Осман, уехавший туда с дочерью пророка Рукаей, и один из братьев Алия. Меньшинство в сравнительно короткое время вернулось обратно в Мекку. Или они были обмануты тем, что ждало их на чужбине, или же их мучила совесть, что они покинули своих товарищей одних в неравной борьбе. Даже слабохарактерный Осман, которому, как члену семьи Омейя, менее других следовало опасаться, скоро вернулся к своему тестю. А он нуждался сильно в помощи. Все упорнее напирали аристократы на его маленькую общину. Одно мгновение казалось, что и Абу Талиб, единственный личный защитник его в минуту опасности, готов был отступиться от Мухаммеда. Курейшиты неотступно наседали на благородного человека. Угрозы и внушения, наконец, подействовали. Неверовавший в учение своего племянника, защищавший Мухаммеда ради семейных только принципов, Абу Талиб позвал его к себе, предложил искать примирение со своим народом и не обременять его далее слишком тяжелым для него долгом. Мухаммед сразу почувствовал, что бывший его защитник хочет от него отделаться. Племянник ответил горячо: «Если бы вы дали мне в правую руку солнце, а в левую месяц под тем условием, чтобы я оставил начатое мною дело, прежде чем Господу будет угодно довести его до конца, Даже если бы я должен был при этом погибнуть, знайте же, все-таки не оставлю его». При этом слезы полились из его глаз, и он быстро повернулся к выходу. Но великодушный дядя вернул его назад и сказал: «Ступай с миром, сын моего брата, и продолжай говорить, что тебе угодно будет. Ни в коем случае я тебя не выдам». Тем не менее, положение становилось все более и более грозным. Но преследователи зашли слишком далеко, и дело начинало принимать оборот далеко не в их пользу. Раз сидел Мухаммед недалеко от Каабы, подошел Абу-Джахль и стал осыпать его самыми отборными проклятиями. Пророк не отвечал ни слова. Тут же стоявшая невдалеке рабыня, присматривающаяся к сцене, поторопилась передать кругом стоявшим все слышанные ею оскорбительные выражения. Как раз в это время подошел Хамза, брат по Абдулы, отца Мухаммеда. Он возвращался с охоты с луком на плече и слышал ругательства. Закипела в нем горячая арабская кровь. Как мог кто-то осмелиться столь жестоко оскорбить сына его брата? Быстрее стрелы кинулся он к Каабе, подбежал к сидящему Абу-Джахлю, ударяет его в присутствии всех луком по лицу. Брызнула кровь, а обидчик злой приговаривает: «Как смел ты его поносить? Я его единоверец и признаю то, что он признает. Отплати мне тем же, если посмеешь». Хамза был мужчина громадного роста, очень сильный. Того другого тоже взяло раскаяние. Поэтому он стал защищать Хамзу от сбежавшихся к нему на помощь. Но Хамза и не думал отрекаться от рассказанных им слов. С тех пор примкнул он к исламу. Впоследствии он из первых пал, защищая дело правоверных. Еще знаменательнее, чем это неожиданное обращение такого близкого и почитаемого всеми родственника, было принято другой личностью, относящейся приблизительно к тому же времени. Это примерно 615-616 год. Омар, сын Хаттаба, до той поры был одним из самых злейших преследователей новой веры. Серьезный по натуре, он не мог обойтись без того, чтобы не подвергнуть исследованию оспариваемого. Мало-помалу дошел он до убеждения, что справедливость была на стороне Мухаммеда. Открытое обращение было непосредственным следствием приобретенного им сознания. И в дальнейшем заслуги Омара очень велики. Он известен как могучий и интеллигентный организатор впоследствии совокупности всего магометанского мира. Не будь его, по всей вероятности, халифат, возникший из ничего и достигший мирового значения, быстро снова бы распался. Это был человек решительных действий. С того самого момента, как уверовал, становится он настоящим побуждающим элементом в среде окружающих пророка. Если спокойная твердость Абу-Бекра придавала нравственную выдержку более глубокому, но не постоянному и ограниченному, в особенности в делах внешней жизни, уму Мухаммеда, то Омар умел увлекать за собой пророка, побуждая его к решительным, бесповоротным действиям. А без них в данных обстоятельствах нельзя было и думать о дальнейшем распространении вероучения. Омару было не более 26 лет, когда он примкнул к правоверным. По наружному виду гигант, на голову возвышавшийся над толпой соплеменников, он отличался редкими качествами духа. Смелость и решительность действий сопровождались у Омара в необычайной степени прозорливостью и мудростью соображений. Подобные свойства, невзирая на то, что он не выдавался ни происхождением, ни состоянием, упрочили за ним почти с юных лет, если не влияние, то уважение. Весь его характер и направление обнаружились сразу же при первом вступлении в лоно правоверных. Он настоял на том, чтобы прекращены были раз и навсегда богослужения тайком в доме Акрама. С этого самого времени стали правоверные открыто собираться у Каабы, устраивали там общие молитвы в виду всех и совершали торжественные процессии вокруг святого дома. Обычай этот прежнего времени не возбуждал ни в ком сомнений. Им продолжали пользоваться, но исключительно для прославления имени Аллаха. Открытое выступление правоверных произвело поражающее впечатление на аристократов. С Хамзой и Омаром было не до шуток. На каждую насмешку отвечали они ударом, а открытой войны зажиточные купцы избегали как огня. Они рисковали всем, Мухаммед же ничего не терял. Он мог взбунтовать рабов и, во всяком случае, нанес большой вред торговле Мекки. по-прежнему положение дел было невыносимое. Последние успехи пропаганды ободряюще повлияли на пророка. С другой стороны, неприятные и компрометирующие воспоминания попыток к примирению подстерегали его вдвойне к бесповоротному осуждению поклонения идолам. Поэтому более чем когда-либо начала обнаруживаться страстность его натуры. И прежде находили на него сомнения. «Господь всемогущ», — думалось пророку, — «если только пожелает, может проявить волю свою в войне с человеческим неверием». Все сильнее и сильнее овладевала его мозгом мысль, что если мекканцы станут продолжать оказывать упорное сопротивление истине, если взаимное ожесточение в конце концов дойдет до крайних пределов, то сам Господь пожелает уже не обращения, а истребления грешников, предоставляя лишь особым избранникам возможность приобщиться к истинной вере. Все чаще и чаще слетают с уст его слова: «Бог руководит теми лишь, коих избрал, и оставляет в заблуждении остальных, коих не пожелал». Страшный догмат абсолютного предопределения в самой нечеловеческой форме стал понемногу выступать на сцену. Согласно этому учению, возвещение истины не имело целью помочь всему человечеству, скорее наоборот, лишало неверующих всякого оправдания, так как воля Божия отнимала у них самую возможность выработать собственными силами доступ к вере. Эти воззрения, сначала малозаметные в Коране, чем дальше, тем больше стали выступать все ярче и ярче, пока постепенно не преобразовались в догматике ислама в безусловный фатализм. Нерасторжимые узы его сковали ныне всю духовную жизнь мусульманского Востока. В этом отношении сам Мухаммед не поступал с неуклонной последовательностью. Строгий логический путь был ему незнаком. Но все же нельзя не заметить, что и он первоначально тему своей проповеди «Если вы не обратитесь, пожраны будете гиеной» стал формулировать совершенно иначе. В его проповеди начал слышаться грозный тон. «Вы не хотите и не можете обратиться, — говорил он, — знаете же, что уготован вам ад». Понятно, даже курейшиты должны были усмотреть в этом новое обострение нападений. Со своей стороны и они постарались напомнить о том грубом противоречии, в которое он впал при фатальной попытке к примирению, обзывая его лгуном не без некоторого основания. Под давлением этого обвинения пророк вынужден был выискивать новые доказательства для подтверждения проповедуемым им истины. Придать доводам силу внутреннего глубокого убеждения и логического обоснования он не мог. Не хватало ему высшего духовного образования. Быть может, еще более служило препятствием ограниченность продуктивности духа, сила которого заключалась у него в страстности понимания, а не в начале вырабатывающего из себя творчества. Воспользоваться тем, что слышал от друзей своих христиан, он не мог. Крестная смерть, костер – все это для его поверхностного понимания грубого народа представлялось лишь знаком слабости. А между тем в голове его продолжали бродить воспоминания, почерпнутые из прежних его отношений с иудеями. Он не мог забыть, что тем, которые выказывали неприязненные отношения к древним патриархам и пророкам, как, например, Аврааму и Моисею, приходилось в конце концов плохо. С жадностью продолжал он выведывать отживших и посещавших Мекку евреев о ближайших подробностях этих событий. И с этого времени начинают выступать в Коранах вместо нескончаемых беспрестанных вариаций на одну и ту же тему доказательства всемогущего Божия, почерпнутых из чудес природы, рассказывать библейской истории Ветхого Завета, в особенности те, в которых говорится о наказаниях, которым во все времена подвергались лжецы правды и противники древних пророков. Конечно, как он представлял Священное Писание, это несколько все искажалось. Он уснащал библейские события разного рода прибавлениями и арабесками, которыми талмудическое предание, иногда красиво и остроумно, но чаще всего до карикатуры и не в меру, оплетало широкими лентами ствол первоначальных преданий. Добродушные жители Мекки, впрочем, едва ли что-либо и слыхали прежде про это. Но если араб сам мало способен к изобретению легенд, тем не менее прислушивается к ним охотно. Поэтому нет ничего удивительного, что многие посторонние стали внимательно следить за тем, что говорит пророк, чего прежде как-то не замечалось. Но подобное воздействие новой формы откровения продолжалось, во всяком случае, недолго. Находился тогда в Мекке один человек по имени Ад-Надр, сын Хариса, видавший свет. Между прочим, побывал он и довольно долго прожил в Хире. Там удалось услышать ему увлекательные сказания о древних персидских царях и их богатырях-пехлеванах. К сожалению, как это часто встречается у так называемых полуобразованных, он был самым отчаянным вольнодумцем и с самого начала презрительно и насмешливо относился к божественному откровению, проповедуемому Мухаммедом. Раз в присутствии его пророк начал рассказывать о благочестивом Моисее и злом фараоне. Дав докончить пророку, тот воскликнул: «О, люди Курейши, я знаю более занятные истории, чем этот человек. Прислушайтесь только, я расскажу вам одну примиленькую историю, много почище его рассказов». И стал рассказывать о царях Персии, о мощном Рустеме, о красавце юноше Сфиндияре. Толпу это очень заняло и отклонило ее внимание от серьезных предметов. Насколько сильный вред нанесла пророку подобного рода конкуренция, можно судить по тому, что бедный Надр поплатился позднее за это головой, хотя Мухаммед вообще, воюя с земляками, проявлял постоянно замечательную кротость. Особенно глубоко оскорбляло пророка, что подобный анекдотический хлам могли ставить наряду со спасительными, предостерегающими примерами его поучений, а он такую великую надежду возлагал на них. Все чаще и чаще прорывается у него негодование по поводу того, что многие стали в шутку называть его пророческие легенды старинными сказочками. Несмотря на сознание, что они позаимствованы им от иудеев, пророк настаивал упорно, что они были новым откровением, исходящим непосредственно от самого Бога. И он не лгал. Отвлеченные идеи скорее всплывали в его мозгу, чем сознательно им вырабатывались. Неподвижному уму пророка, между тем, предоставлялось постоянно, что это было, как говорят христиане, наитием Святого Духа. Для жителей Мекки были весьма неприятны возникшие снова распри и тем более все более и более выступающие сознательные движения правоверных. Тем серьезнее следовало им отнестись к мусульманской колонии, продолжавшей по-прежнему гостить в Эфиопском царстве. Трудно было забыть про прежние эфиопско-арабские войны. Приходилось поневоле от бесполезных, а в настоящее время даже опасных личных оскорблений и придирок перейти к настоящим политическим мерам. Мекканцы отправили посольство к Надшаше с просьбой удалить из страны переселенцев. Король решительно отклонил их требования, и это еще более усилило заботы горожан. Со своей стороны Абу-Талиб продолжал упорно отказываться отступиться от своего племянника. Поэтому в 617 году все семьи Мекки решили заключить торжественный договор, по которому решено было прервать всякие сношения с семьями Хашим и Муталиб, то есть родственниками Мухаммеда. Запрещено было что-либо покупать и продавать их членам, всякие сношения с ними были прекращены. Подобное решение, само собой, замыкало хашимитам доступ в остальные городские кварталы. Поневоле они должны были ограничиться только своим собственным. Помимо тяжелой стеснительности внешнего ограничения, гонение это оказалось для жителей скалистой долины вначале почти невыносимым. Проводимое в резкой и строгой форме, оно доходило до того, что преследуемым нельзя было ничего купить. Скот их не находил корма на голой почве, а о самостоятельной торговле нечего было и думать, так как большинство было народ бедный. Вскоре поэтому община стала испытывать всевозможную нужду и лишения. Небольшое число зажиточных людей, как Абу-Бекр, едва успевали устранять самое худшее, а дела Мухаммеда, или скорее Хадиджи, находились в сильном расстройстве, начиная с самого начала пророческой его деятельности. Через горы не проложено было ни дорог, ни тропинок. Долина была кругом замкнута. Поэтому самые необходимые жизненные припасы приходилось добывать издалека и с величайшим трудом. Частенько для этой скученной толпы людской наступал голод, грозили и другие бедствия. Лишь в течение 4 священных месяцев могли изгнанники странствовать спокойно, вне округа Мекки, и закупать на ярмарках самое необходимое. Но заключать союзы с остальными племенами они не смели даже рассчитывать. Никто не доверял людям, от которых даже свои собственные земляки отвернулись. Все проповеди Мухаммеда, с которыми пробовал он обращаться к различным племенам, чаще всего на ярмарках, оказались безуспешными. Много также вредили новообращенным личные усилия Абу-Лахара, враждебного пророку дяди, раз навсегда отделившегося от семьи и примкнувшего к аристократам. Предание указывает особенно на него, как на человека, поносившего всюду пророка и отпугивавшего от него всех. Выдержка, с которой хашимиты выносили от 2 до 3 лет подряд подобное исключительное положение, может каждому незнакомому с условием нерасторжимости арабов семейных уз показаться прямо-таки невероятно. Надо сказать, что большинство хашимитов, а во главе их сам Абу Талиб, решительно не верили в посланничество Мухаммеда. Но он принадлежал к их семье, и это всех их обязывало при каких бы то ни было обстоятельствах защищать его от неприятелей и выносить все последствия, отсюда проистекающие. Хотя Мухаммед и его приверженцы не хотели признавать ничего, кроме повелений Божьих, и не считали себя более связанными со старинными арабскими обычаями, они все-таки продолжали пользоваться преимуществами, проистекавшими из их связи с единоплеменниками. И главным образом именно этому факту ислам обязан своим быстрым успехом. Пророк мог на основании обычаев своих же врагов ожидать от них и даже требовать именно того, в чем на основании своих собственных принципов он им отказывал. Таким образом, пока хашимиты вследствие семейных связей держались крепко за него, те же самые семейные связи мало-помалу подтачивали исключительный договор курейшитов. Ни один идолопоклонник имел в квартале Абу Талиба близкого себе родственника и, стало бы, должен быть краснеть, зная, как он страдает от нужды. Одно время, в самом начале, влияние и угроза аристократов препятствовали свободному развитию деятельности подобной тайной симпатии. Только иногда в тиши ночи мог пробраться по дороге в ущелье, навьюченный жизненными припасами верблюд. Но мало-помалу недовольство на неудобство для обеих сторон исключительных мер в значительной степени усилилось. Тем более, что их бесполезность, благодаря непоколебимой выдержке изгнанников, стала очевидной для всех. Таким образом, в то время как одни крепко держались в единодушии, между курейшитами возникали постепенно сначала открытые разномыслия, а потом даже ссоры. Образовалась целая партия, громко требовавшая снятия запрещения. В конце концов, движение это сломило упрямую волю знатных. В течение 619 года договор между мекканскими семьями был так или иначе отменен. Хашимиты вместе с правоверными избавились, наконец, от стесняющего их изолированного положения. Весьма вероятно, что это произошло на основании тайного соглашения, по которому Мухаммед пошел на уступки и отказался продолжать открыто свою проповедь в самой Мекке. С этих пор между обеими неприязненными сторонами прекращаются распри и ссоры. После снятия запрещения Мухаммед сам прекратил дальнейшие попытки обращения своих земляков. Опыты последних годов убедили его, вероятно, что в этих ожесточенных сердцах не протарить ему дороги к истине. Ничего поэтому не оставалось ему делать, как возобновить прежние попытки и снова завязать сношения с дальними племенами. Начало этому уже было положено во времена запрещения. Задуманный им план был, применяясь к арабским воззрениям, так необычен, что нам в настоящее время трудно даже приблизительно понять всю громадность его значения. Бывало, правда, во времена язычества, хотя довольно редко, что кто-либо, совершивший тяжкое преступление, чувствовал невозможность оставаться на родине и бежал к другому племени, прося принять его в свою среду. Но чтобы кто-нибудь без каких-либо высших степеней побудительных причин вздумал разорвать родственные семейные узы племени, и притом еще из религиозных мотивов, было возможно разве среди христиан и иудеев тогдашней Аравии. А между тем, это неслыханное дело, не принимая даже в расчет временное стеснительное положение пророка, должно было неизбежно совершиться. Иначе исламу немыслимо было бы выйти из-за границы Мекки. Новая вера стала бы тогда исключительным достоянием племени курейшитов. Трудно сказать, удалось бы и тогда мудрой мусульманской политике победить сопротивляющихся поодиночке одних за другим. Но так, как сложились обстоятельства, приходится сознаться, что упорство курейшитов было необходимо, чтобы дать возможность бежать Мухаммеду из узкого кружка родного города и допустить созреть в его голове вовсе не арабской мысли, а именно, что не принадлежность к племени, а общность религии должны послужить основанием для образования общины правоверных. Едва ли он сам сознавал вначале все последствия, к которым повело приведение в исполнение этой мысли. Еще менее сознательно поступали мекканцы, мешая ему изо всех сил и всеми возможными способами распространять свое учение в городе. Этим самым они развязали ему руки для его дальнейшей деятельности извне. Известный аргумент, что он поделает, если свои же, лучше всякого другого знающие его, об исламе не хотят и слышать. Этот аргумент казался для всякого араба слишком очевидным. И действительно, в начале рассуждения это оправдывалось блестящим образом. Не было и подобия того, чтобы положение ислама могло в скором времени улучшиться. Наоборот, основатель его именно теперь переживал самые печальные и безнадежные дни всей его жизни. Вскоре после восстановления сношений с неверующими, в конце 619 года, он потерял Хадиджу, а 5 недель спустя – своего постоянного и надежного заступника Абу Талиба. Скорбь пророка о кончине жены была безгранично сильна, хотя благодаря его впечатлительному и подвижному темпераменту продолжался она не очень долго. Но смерть Абу Талиба угрожала дальнейшему его существованию. Супружество его с Хадиджой продолжалось 24 года. Дожившая до 65-летнего возраста, она уже давно была для него лишь подругой, с материнской заботой, пекущейся о нем. Именно подобные отношения необходимы были для этого нервного человека, к тому же часто прихварывающего, легко воспламеняющегося, переходящего от высшей экзальтации в религиозном пафосе к полной прострации под давлением внешних обстоятельств. Ему была нужнее, чем всякому другому, семейная опора. Эта женщина неослабно заботилась обо всем, касающемся дел внешней его жизни, от которой в то время пророк совершенно отвернулся. Никогда сама не колебавшаяся в вере в божественное посланничество мужа, она часто укрепляла его опечаленное сердце и старалась поднять его внутренние убеждения. К потере всего этого сразу он должен был по необходимости привыкнуть. И в это же время, когда виды на действительный успех проповеди все умоляли, и это в то время, когда виды на действительный успех проповеди все умолялись, и казалось, что вскоре исчезнут последние надежды. Сверх того, он всегда имел сильное влечение к женскому обществу, без него не мог обойтись. Легко поэтому станет понятно, что и не прошло 2 месяца после смерти Хадиджи, как он снова женился на Сауде, вдове недавно умершего правоверного. Мало того, так как ради Хадиджи приносил он большую жертву, и все время, пока она была жива, не вводил в дом новой жены, пророк вздумал одновременно воспользоваться нравственной своей свободой. В этом отношении до ислама по арабским обычаям дозволялся широкий простор. Почти одновременно обручается он с дочерью друга своего и одного из вернейших сподвижников Абу Бекра. О самой свадьбе пока нельзя было и думать. Аише, так звали девочку, было всего 6 или 7 лет. Даже в этом южном климате считалось невозможным вступление в брак ранее 11 года. Но формальное обручение было нужно, так как оба друга ощущали потребность связать наружно свои близкие отношения с заключением родственных уз. Кроме того, этим высказывалось желание Мухаммеда выразить фактически свою признательность за великие жертвы, принесенные его другом общему делу. Обручением он как бы обязывался взять на свою ответственность будущность его дочери, в то время как в кругу правоверных, и в то же время кругу правоверных отличить особенно Абу Бекра. Хотя пророк, по-видимому, старался утешиться после потери верной своей подруги, но он не переставал думать о ней и до самого конца своей жизни, вспоминал о покойной судьбе, о покойной жене с признательностью и любовью. Не следует также забывать для полной характеристики Мухаммеда, что нежное чувство в супружеских отношениях было чуждо арабам современной ему эпохи. Еще тяжелее, чем отсутствие Хадиджи, была для Мухаммеда смерть Абу Талиба. Пророк был предан и признателен этому верному почти до самозабвения защитнику. Недаром же дядя пекся о нем не только во времена его юности, но и за последние 10 лет. Не колеблясь, жертвуя всяческим личным интересам и охотно перенося разнообразные неприятности, он охранял его против неверующих и был верным до конца исполнителем семейного обета, возложенного на него еще отцом его, Муталибом. Абу Талиб не мог никак себя принудить принять учение племянника. Не потому, что считал его, подобно другим язычникам, обманщиком, но он никак не мог решиться отвернуться от богов своих предков. Так стоял он между обеими партиями в безусловно нейтральном положении. Этот прямой, надежный человек не чувствовал в душе призвания ломать голову над задачами теологии, но ничто не могло совратить его с пути права и чести, как он их понимал. Мухаммед терял в нем не только превосходнейшего человека. Угас его защитник, тот, которому он был слишком много обязан, а на место его приходилось звать по естественному праву преемства брата его Абу Лахаба. О нем мы упоминали выше, как о злейшем враге своего племянника. Тем не менее мог надеяться на него пророк, так как он был не только единственным из хашимитов, не пожелавшим переселиться в квартал Абу Талиба, когда подвергся весь род запрещению, но даже примкнул к аристократам. Теперь, однако, слишком громко звал голос чести. Абу Лахаб не посмел уклониться. Он отправился прямо к Мухаммеду, не желавшему покидать своего жилища по смерти Абу Талиба, и сказал ему: «Поступай так, как ты привык делать до сих пор, пока над тобой бодрствовал Абу Талиб. Клянусь Латой, никто не осмелится обидеть тебя, пока я жив». Эти естественные родственные отношения не могли, однако, продолжаться долго. Хотя общественное мнение одобрило поведение Абу Лахаба, но главы аристократии поторопились посеять снова раздор между дядей и племянником. Они научили дядю первого спросить пророка, где находится со времени своей смерти Муталиб, отец его, и дед Мухаммеда. В аду, было ответом, неизбежным по неумолимой догматике как ислама, так и всякой другой веры. Со злобой в душе уходил Абу Лахаб и воскликнул на прощение: «Теперь и я твой враг навеки». К этому моменту из всех членов семьи оставался на стороне Мухаммеда один только дядя его Хамза. Все родные отшатнулись от него. Конечно, приближенные пророка готовы были защищать его в случае открытого нападения до последней капли крови. Поэтому неприятели медлили начинать атаку, но горячая арабская кровь при первом же случае могла увлечь кого-либо из обеих партий к необдуманному слову или поступку, что повело бы, несомненно, к открытию неприязненных действий. Судьба небольшой кучки правоверных была бы тогда бесповоротно решена. Вот причины, заставившие пророка отныне окончательно отвернуться от своих земляков и начать прежние случайные попытки. Не найдется ли где место у чужеземцев для насаждения истинной веры? Первый опыт был не из счастливых. В милях в 15 на запад от Мекки находился Таиф. В то время он был одним из немногочисленных городов Средней Аравии, расположенным на древнем пути караванов между Йеменом и Сирией, подобно Мекке. В торговле он уступал Мекке, но отличался плодородием окрестностей своими виноградниками и садами. Жители его принадлежали к клану Бену Сакиф, широко распространенного племени Хавазин. Будучи по происхождению северными арабами, они, благодаря близости к границам Йемена, кое-что переняли от своих южных соседей. Так, например, город был отчасти укреплен, что на севере встречается только в иудейских колониях. Между кланом Сакифов и Меккой никогда не прекращались живые торговые сношения, вследствие которых установилась взаимная приязнь, завязывались даже родственные отношения при помощи взаимных браков. Богатые меканцы устраивали себе загородные дома в тенистых садах Таифа. В знойное лето жизнь здесь была много приятнее, чем в узкой долине Мекки, окруженной со всех сторон голыми отвесными скалами. Вот почему Мухаммед обратил внимание на Таиф. Хотя, с другой стороны, трудно представить, чтобы он мог питать серьезные надежды, склонить на свою сторону народонаселение, так тесно связанное с его противником. Но в его распоряжении выбор был невелик, а надежда на помощь Аллаха не покидала его. Тайком, сопровождаемый одним только отважным приемным сыном своим Зейдом, опасаясь, как бы не разнюкали хурейшиты и не напали на него беззащитного по дороге, он вскоре после смерти Абу-Талиба отправился в это путешествие. Предприятие было действительно довольно рискованное, даже для воина, привыкшего ко всевозможного рода опасностям, а для мирного проповедника почти безрассудное. Но внутреннее побуждение, которое он считал повелением Господним, придавало ему необычайную бодрость. А между тем, умерщвление его, несомненно, доставило бы удовольствие сильным Мекке, а убийца сулила богатую награду. В первые дни пребывания в городе Таифе охраняло его возбужденное любопытство толпы, которая с интересом к нему присматривалась и с жадностью ловила его речи. Даже знатнейшие из жителей, то тот, то другой, подходили к нему, завязывали разговор. Но более глубокого впечатления он не произвел. Вскоре народное настроение, подстрекаемое дружественными курейшитам людьми, повернуло вспять. Посыпались оскорбления на него и верного его Зейда, то словом, то действием. Стали швырять в них камнями. Наконец, пришлось спасать жизнь и бежать спешно из города. Преследуемые чернью, покрытые ранами, из которых обильно струилась кровь, добрели они еле живые до лежавших в полумиле от города садов, и в одном из них сумели укрыться. Случайно сад прилегал к загородному дому двух братьев из Мекки, Утбы и Шеибы, сыновей Раби и знатного рода Абд-Шемс. Это были люди самые богатые между курейшитами, и они тоже, конечно, слышать не хотели про пророка, но были рассудительнее и менее выказывали слепую страстность, чем большинство других аристократов. Может быть, также заговорило в них племенное чувство, когда они увидели хорошо знакомые фигуры бегущих, преследуемые яростным сбродом из чужого города. Они не открыли толпе убежища гонимых, даже послали к ним раба-христианина с блюдом винограда для освежения выбившихся из сил, дрожавших от страха и напряжения. Но долго оставаться здесь они не могли, надо было спешить как можно скорее покинуть окрестности негостеприимного города. На обратном пути остановились они в Нахла, местности, находившейся почти посередине между Таифом и Меккой. Здесь Мухаммед увидел сон или видение, в котором ему, столь недавно презренному и отверженному людьми, посланники царства духов воздали почтение и страстно пожелали услышать из уст его слова божественного откровения. Высокая нравственная утеха, дарованная ему подобным великим успехом его проповеди в среде бесплотных духов, не могла, однако, заслонить тех земных препон, которые предстояли в дальнейших его действиях. Он не решился снова войти в Мекку, не заручившись покровительством одного из знатных города. Как и недавно, во время гонений, укрылся он в ущельях города Хира, в ущельях горы Хира, и послал одного человека из нейтрального племени Бенухуза, кочевавшего на пастбищах, прилегающих к окрестностям Мекки. Он дал ему поручение завязать переговоры и просить содействия у одного из сильных. После нескольких неудачных попыток на это согласился Аль-Мутим из дома Науфаль. Семья его была в близких родственных отношениях с хашимитами, и он был из первых, благодаря заступничеству которых последовала отмена запрещения. Вооруженный и окруженный своими, посредник отправился к Каабе. Там он всенародно объявил, что берет под свою защиту Мухаммеда. Только после этого пророк осмелился вступить в город. Никем не тревожимый, обошел он 7 раз Каабу, а затем вернулся к себе в жилище, которое со смерти Хадиджи находилось в квартале Абу-Талиба. Там проживал он скромно даже после свадьбы своей с Саудой. Была ли это боязнь лишиться защиты Мутима по поводу какой-либо новой передряги или вследствие взятого на себя обязательства, когда отменено было запрещение, трудно сказать. Страстно поджидал пророк приближение времени великого праздника паломников в этом году, в 629-м. Он рассчитывал на возможность снова обратиться к толпам пилигримов различных племен Аравии и попытаться снова, не найдутся ли, наконец, открытыми для его проповеди некоторые благочестивые сердца. Ну и чем это все дальше закончилось, вся эта история, мы с вами в следующий раз продолжим. Сейчас уже... Ой, я и так вас заговорила. Но, тем не менее, еще будет медитация. Так что пока просыпайтесь, на медитации снова можете вздремнуть. Так, медитация у нас с вами будет сегодня на шестую зону. Пророки у нас как относятся к этому качеству. И токи будем проводить снизу, как мы сейчас начали делать. Так, внимание. Семерка. Тулпу, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Ну, с шестой зоной у всех очень серьезные проблемы сами по себе, поэтому сейчас забудьте вообще вот. Отклонения у всех по шестой зоне очень большие. Ну, там эта зона такая очень... У нас много всего там. Вот сейчас полностью вот как бы вот отключитесь, оставьте в стороне все свои отклонения, все свои проблемы по шестой зоне. И просто расслабьтесь, чтобы ток проходил, ну, вот как мы сейчас предлагаем, по совершенно новым каким-то местам, какими-то новыми способами. Так, еще разочек. Семерка. Толпул, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Шестерка. Толпул, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Пятерка. Толпул, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Четверка. Тулпул, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Тройка. Тулпул, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Двойка. Тулпул, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Единица. Тулпул, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Единица. Тулпул, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Двойка. Тулпул, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Тройка. Тулпул, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Четверка. Тулпул, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Пятерка. Тулпул, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Семерка, Тулпул, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Так, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. локти – новый пранический поток, ладони – новый пранический поток, двойка – новый пранический поток, единица – новый пранический поток. Так, ну и сверху попробуем. Так. Единица – новый пранический поток. Двойка – новый пранический поток. Тройка – новый пранический поток. Плечи – новый пранический поток. Локти – новый пранический поток. Ладони – новый пранический поток. Четверка – новый пранический поток. Пятерка – новый пранический поток. Шестерка – новый пранический поток. Семерка – новый пранический поток. Из шестерки по ногам. Бедра – новый пранический поток. Колени – новый пранический поток. Ступни – новый пранический поток. Я сейчас очень быстро провела медитацию, так вот, ну, как бы, как некую прививку на будущее. Мы еще к медитации на эту зону вернемся. И особенно, как мы в дальнейшем, вы обратили внимание, что я пока, до сих пор, я в основном рассказываю историю. То есть мета-историю я пока что практически не затрагиваю. То есть мета-история у нас идет под текстом, над текстом. Вот, но, естественно, вот когда мы будем знать всю историю, тогда уже мы и обязательно будем говорить и про метаисторию, и что за всем этим стояло, за всеми этими событиями, к чему это все вело, к чему это все привело в конце концов. Это как выстраивалась метакультура, что собой представляли сам Мухаммед и его соратники. Обо всем этом мы с вами, конечно, еще будем говорить. У нас еще несколько лекций есть впереди. Вот, а пока вот это все очень трудная тема. Это совершенно, я уже говорила, совершенно незнакомые энергии нам, совершенно незнакомые новые места, куда очень трудно энергетически попадать. Поэтому вот приходится вот так вот строить нам наш учебный процесс. Ну, что же так вот? Так уж оно сложилось. Ну, у меня на сегодня все.